Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 26 ноября 2012 года. Отдача над зияющей пустотой. Вопрос. Как мы должны представлять себе будущее состояние мировой группы? Как подъем над всеми противоречиями или как состояние гармонии и процветания? Ответ. Нет, никакой гармонии не будет. Эгоизм никогда не получит ни одного наполнения. Малхут мира бесконечности останется черной и пустой. Цимцумалев, первое сокращение, никуда не исчезает, не меняется и не возвращается. Он остается. И над этой черной пустотой строится новая клей, новый сосуд, новое желание, которое действует только на отдачу. То есть я со всеми своими эгоистическими желаниями не получу никогда никакого наполнения. Они все останутся пустыми, черными, зияющими. И над ними я получу наполнение в свойстве отдачи. Поэтому наша игра иная, чем во всех остальных методиках. Сейчас мы уже играем в будущий мир, как по Козьме Проткову. Хочешь быть счастливым – будь им. И все, делай сейчас. Нарисуй будущий мир и будь в нем. И когда ты так себе представляешь, что называется идти верой выше знания, то тогда ты начинаешь нуждаться в том, чтобы это случилось. Это действие и есть молитва, чтобы представляемое тобой проявилось в реальности. И тогда это происходит. Из виртуального урока от 11 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Верить или играть? Вопрос. Как можно определить, что этот творец устраивает проблему между товарищами, если он скрыт, и мы его не видим? Ответ. Нет никого, кроме него. Мы должны принять это просто на веру и действовать так, пока он не раскроется. Тогда нам станет видно, что это так. Как я действую на духовном пути? Когда я иду на сближение, я должен поступать так, будто бы нахожусь перед Творцом. Я верю в это? Нет, не верю. Религиозные люди верят в то, что они молятся Творцу. Мы так не делаем. Мы пытаемся выполнять действия отдачи, как будто Творец находится в нас. Творец – это свойство отдачи, и мы представляем, будто оно находится в нас, и таким образом действуем. Этим мы вызываем на себя воздействие окружающего света до тех пор, пока он действительно не раскрывается, не облачается и не действует в нас. Поэтому наши действия называются игрой, поскольку мы играем в то, что будто бы уже находимся в высшем мире, как ребенок, который играет во взрослого и таким образом приобретает все его свойства. А если он не будет играть в это, он не станет взрослым, а станет большим, но ребенком. Поэтому, в отличие от всевозможных других методик, мы видим себя не просто в нашем будущем состоянии, а желаем его сейчас реализовать. И поэтому не может быть такого, чтобы со мной рядом существовала другая группа, а я бы не хотел с ней контактировать. Как же я могу представлять себе будущий мир, следующую мою ступень, если я при этом не желаю быть связанным с другой группой? Разве это будущее? Из виртуального урока от 11 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Тернистый путь к цели творения. Мы замечаем, что когда человек приходит в группу, первое время он очень тихий, приличный, хороший товарищ, готовый всем во всем помогать. И вроде бы все идет нормально. Но через некоторое время он меняется по отношению к группе, к другим, к себе, к жизни. Он чем-то недоволен, приходит не вовремя и так далее. В каждом из нас возникает очень много проблем, которые затем складываются вместе внутри группы. Потом возникает проблема между группами не только одного города, но и между группами разных городов и регионов. Необходимо настроиться на это и понять, что это не тот обычный животный земной эгоизм, который растаскивает людей по углам, заставляет их поедать друг друга. И хорошо, что они будут удаляться друг от друга. Как говорится, разделение грешников им на пользу. Они меньше будут воевать друг с другом. Каждый займет свой угол, и все будут тихо, нормально существовать. Иногда ездить друг к другу в гости, и все будет хорошо и спокойно. А у нас должна быть совершенно противоположная тенденция. Мы должны понимать, что все происходит с нами по воле высшей силы, которая ведет нас к себе. Если мы занимаемся более-менее правильно, прилагаем к этому усилия и намерения, тогда все происходящее с нами является четким, единственным следствием Творца, который непременно управляет всеми. Только Он, и нечего даже искать какие-то другие поводы. Ведь это не товарищ делает мне какие-то пакости, и не другая группа что-то затевает против нас. Или мы не согласны с тем-то или с кем-то. Если в нас возникают какие-то мысли относительно других, или в ком-то относительно нас, мы должны понять и принять, что все это вытворяет с нами Творец. Причем делает это с помощью таких всевозможных методов, способов, якобы случайностей и ухищрений, что нам до него еще очень далеко. Не понять и не увидеть невооруженным глазом. Это проблема дома, с детьми, на работе, между собой, между товарищами в группе, во всем, что окружает человека, занимающегося кабалой. Он должен видеть, что этот Творец отягощает сердце фараона, то есть общего эгоизма, природы. И так происходит постоянно. Поэтому, вместо того, чтобы ругаться или мириться, не надо обращать на это внимание. Надо подниматься над этим. Это единственный способ. Есть люди, которые ругаются вплоть до драки. Есть люди, которые расходятся и вроде бы заканчивают все мирным процессом. Но это не мирный процесс, а просто расхождение, некое временное согласие. А мы делаем не так. Мы говорим: «Да, мы не согласны друг с другом. Я тебя ненавижу. Ты против, а я за». И так далее. То есть все несоответствия мы можем явно прописать. Сделать целый список взаимных претензий. А что потом? Потом сказать: это все не мы, это все Творец, который нас таким образом сталкивает друг с другом, чтобы мы поднялись над взаимной ненавистью, как над горой Синай. Поднимемся и пойдем вместе дальше, несмотря на оставшиеся между нами противоречия. Что же происходит дальше? Поднялись. Прошли вместе немного вперед, и снова начинаются разборки, недомолвки, подсидки и пакости друг от друга. И снова мы должны это совместно обсудить, провести семинар и выяснить, от чего это происходит. Что это только Творец, нет никого, кроме Него. Приподняться над всем, что Он нам устраивает, и снова двинуться вместе вперед. И так будет постоянно до тех пор, пока это ему не надоест. А что значит надоест? Пока мы не поднимемся на такой уровень, когда он раскроется нам. Так что те люди, которые убегают от этого, они убегают, что называется, еще до нисхождения в Египет. Потому что весь путь в Египте состоит в том, что постоянно отягощалось сердце фараона. Что это значит? Чтобы наш эгоизм постоянно проявлял себя все более атакующим, непримиримым, и я бы видел других все более вредными, ненужными, неправильными. Потому нам надо постоянно следить за этим. Но предупреждаю еще раз, что все это касается только отношений между нами. Кроме того, надо проводить очень тонкую линию между нами и нашими отношениями в распространении. Когда мы работаем на нашем предприятии, где действительно могут возникать какие-то неправильные вещи, оценки и так далее. Там надо спорить, рассуждать, беседовать, но ни в коем случае не смешивать дружеские отношения, которые должны быть 100% направлены на сближение, и производственные отношения, которые должны быть направлены на то, чтобы выдать максимальное количество правильной информации. Если люди переходят из одной группы в другую, думая, что они этим что-то обретут, они просто убегают от своей духовной работы. Если они не могут встречаться между собой, то им просто нечего делать в нашем движении. Нет ничего хуже этого. Это прямо противоположно ходу к цели творения. Из виртуального урока от 11 ноября 2019 года.
Радиоверсия.
Становление духовной державы мира. Из статьи Баль-Сулама «Изгнание и освобождение». Я предлагаю народу Израиля сказать нашим бедам «довольно» и произвести расчет, основываясь на всех тех злоключениях, которые вновь и вновь возвращались к нам, как и здесь, на нашей земле, где мы пожелали заново возродить свое государство. Поскольку нет у нас, как у народа, никакой надежды удержаться на этой земле, пока всерьез не займемся изучением науки Каббала, без каких бы то ни было послаблений, при соблюдении категорического условия работать ради Творца, а не эгоистически ради себя. Пока не возвысим свои цели над материальной жизнью, мы не достигнем возрождения материального благополучия, поскольку духовное и материальное в нас не могут сочетаться вместе, ибо мы сторонники идеи. И хотя погружены мы в материальное, и духовное находится за 49 воротами от нас, тем не менее мы не откажемся от идеи, и потому наша возвышенная цель – достижение Творца. Понятно, что народ Израиля может существовать лишь при условии, что находится во взаимном поручительстве. Это основа нашего народа. И тогда мы сможем установить правильную форму для своего государства. А иначе мы не сможем существовать. А это невозможно без того, чтобы находиться в намерении отдачи, лишма. Только в таком случае мы сможем достичь процветания и безопасности в нашей стране. Ведь все зависит от внутреннего намерения, которое определяет все другие стороны жизни. Поэтому Баль-Сулам говорит, что не стоит думать о материальном становлении, а тем более пытаться стать такими же, как другие народы. Ведь мы существуем здесь совершенно на другой основе, не по таким принципам, как все остальные народы мира. Народы мира живут по законам желания насладиться, и потому умеют устраивать свою материальную жизнь в этом мире, чувствуют себя и понимают друг друга. А народ Израиля – нет. Нам необходимо духовное становление, и в той мере, насколько мы реализуем свою духовную миссию, наладить наша материальная жизнь. Нам не придется об этом беспокоиться, ведь при достижении нами духовного уровня сложится такой баланс сил между материальным и духовным миром, который определит уровень и форму нашего материального существования. Поэтому единственное, что нам необходимо, это духовное, как можно более внутреннее решение. А все остальное устроится автоматически, как проекция внутреннего на внешнее. И то же самое справедливо по отношению ко всей нашей мировой каббалистической группе, называющейся Исраэль, что означает прямое стремление к Творцу, Яшар-Эль. Если мы хотим, чтобы эта группа выросла и служила источником этого знания, существуя как духовная держава в мире, то прежде всего мы должны заботиться о своем внутреннем качестве, а в дополнение также вкладывать силы в распространение. Главное же – это соединение между нами, которое определяет меру нашего успеха. Мы обязаны выходить в мир и получать от него впечатления, чтобы не терять с ним связи, распространяя в нем методику Каббалы и взаимного поручительства. Но прежде всего, все это должно исходить из заботы о нашем единстве и соединении, поручительстве между нами, чтобы направить это на отдачу, то есть доставление радости высшей силе. Во всем, что касается Исраэль, стремление напрямую к Творцу внутреннее определяет все остальное. Поэтому и тут, на земле Израиля, мы должны в первую очередь заботиться о том, чтобы обрести внутреннюю силу, И если она будет у нас, то никто не сможет причинить нам никакого вреда. Из подготовки к уроку от 26 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Почувствовать желание учителя. Вопрос: что значит быть вашим учеником? Ответ: дело тут не во мне. Речь идет о законе, действующем в общности душ. Мы должны объединить эти души в правильную систему с правильной связью. Сама связь уже имеется. Нам нужно лишь отождествить себя с ней, подключиться к ней, очистить ее от своего мусора, впрыснуть в нее из наших желаний силу любви. И учеником называется тот, кто участвует в этом, кто выполняет эту работу. Он работает над связью со мной по принципу «сделай себе учителя» и с группой по принципу «купи себе товарища». А обо всех остальных он судит по чаше заслуг. И все это, чтобы достичь связи с высшей силой. Вопрос: как проверять продвижение на этом пути? Ответ: только по степени самоотмены. Иначе сама твоя проверка будет эгоистична. Человек должен отменять, устранять свою внутреннюю перегородку, мешающую объединению. Ничем не заниматься за спиной, украдкой, и честно искать точку слияния, через которую он сможет получить высшую мудрость. Каждый сам должен вести этот поиск. В идеале ты должен знать, чего я хочу, даже не задавая мне многочисленные вопросы. Выясняя это, ты должен отменить свое эго, чтобы не потакать собственным желаниям. И тогда, почувствовав мое желание, ты выполняешь его. Неважно, знаю ли об этом я, знают ли другие, ты просто действуешь и тем самым обретаешь связь через меня с системой еще более высокой, с Творцом. Вопрос. Как правило, мы неглижируем вами, даже не понимая этого. Ответ. Это естественно, хотите вы того или нет. И из этого надо извлечь урок. Понять свое отношение к Творцу. Пускай для тебя это не очевидно, однако не может быть, чтобы к нему ты относился лучше, чем ко мне. Вот для чего учитель и группа находятся перед тобой. Творец скрыт, и на них ты можешь упражняться в самоанализе. Кто умнее в моих глазах, я или они? Кто выше, я или они? Хочу ли я подчинить их своим планам, чтобы поступать так, как удобно мне? Или все-таки склоняю голову и делаю то, что хорошо для них? Насколько я отменяю перед ними свое знание? В этом и состоит работа. Тебе дали тренажер, на котором ты можешь вести подготовку. Если же ты не желаешь выполнять эти подготовительные задачи, тогда жаль тратить время. Лучше иди и наслаждайся жизнью. Из урока по статье «Суть наук Каббала» от 26 ноября 2012 года.
Радиоверсия.
Не упусти свой шанс. В духовном бывают особые периоды, своего рода счастливые моменты, которые не предугадаешь и не вернешь. Они наступают иногда, время от времени, и зависят не от нас, а от взаимоотношений между Зерампином и Малхут мира Ацилут. Представьте себе два цилиндра, один в другом. В каждом из них есть маленькая щель, а посередине расположена лампочка. При вращении цилиндров их прорези иногда совмещаются, и тогда снаружи можно увидеть проблеск света. Также Зерампин и Малхут взаимодействуют в особых состояниях, которые иногда проблескивают человеку. Это называется время желания. Оно приходит свыше, каждому по-своему. Ведь все мы разные, все относимся к разным частям общей системы. Проходим различные внутренние и внешние состояния. Короче говоря, в результате разбиения сосудов запутались сами понятия наших взаимосвязей. И потому возникает множество всевозможных условий. Но однажды для человека наступает счастливый момент. И тогда очень важно, сумеет ли он уловить и реализовать его. Из урока по статье «Суть науки Каббала» от 26 ноября 2014 года.
Радиоверсия.
Автопроизводители тормозят. Сообщение. Обвал продаж, вызванный кризисом в Евросоюзе, резко обострил в Европе проблему избыточных мощностей. Уже поступают сообщения о закрытии целых заводов. И это только начало, предупреждают эксперты. Ford закрывает 3 завода. Peugeot, Citroën получают многомиллиардные госгарантии. Daimler снижает прогноз. Volvo сокращает производство. Производители начинают закрывать предприятия. Крупномасштабное сокращение рабочих мест – мера всегда болезненная, ведет к сопротивлению профсоюзов, вызывает отрицательную реакцию в политических кругах и подрывает имидж бренда в глазах потребителей. Но если бы имелись надежды на улучшение ситуации в 2014 или 2015 годах, они бы такого делать не стали. При этом речь идет о производителях машин для нижнего и среднего ценовых сегментов. Поэтому в опасной ситуации оказались компании, продукция которых пользовалась спросом в Италии, Испании и Франции, и которые в своем бизнесе были ориентированы на Европу. Реплика. Речь идет об огромных массах рабочих и служащих, подпадающих под сокращение. Неуправляемое падение крайне опасно для устойчивости общества. Ведет к обострению настроений, выступлений, межгосударственных противоречий. Только общее решение о ведении повсеместного объяснения причин кризиса как необходимого этапа перестройки человечества на новую стадию развития создаст новое равновесие и успокоение.
Радиоверсия.
Семья в большом городе. Мнение Леонтьев, профессор МГУ. Среди многих кризисов не последнее место занимает кризис семьи. Во всех странах растет число разводов. В развитых оно перевалило за 50%. Дело не в том, что современный мир отрицает значимость семьи. Семья по-прежнему актуальна. Просто ее смысл и функции в нашей жизни меняются. Она превращается в индивидуальный проект, основанный на личном выборе и ответственности каждого из нас. Современных мужчин и женщин уже не убеждает довод «все так делают». Нам важно понять, с какой именно целью мы должны делить свою жизнь с другим человеком. Сегодня эта цель уже не та, что прежде. Экономическая мотивация, совместное ведение хозяйства, долгое время остававшееся главной, сейчас отступает на задний план. И мужчины, и женщины в состоянии успешно жить и делать карьеру в одиночку. Секс в большом городе также все меньше ограничен семейными рамками. Воспитание детей – важная тема. Не все семьи на это ориентированы. Все большее значение в современной семье приобретает функция психологической поддержки. Семья в наше время не роскошь. В сложном, меняющемся мире мы острее, чем раньше, нуждаемся в этой опоре. Однако мы в меньшей степени готовы строить ее, вкладывать силы и время в ее развитие и сохранение. Реплика. Во всем мире запущено воспитание нескольких поколений с конца Второй мировой войны. Но только сегодня, когда кризис перерос из кризиса семьи к всеобщему, по своим масштабам и проявлениям, мы только начинаем думать, что надо бы принимать какие-то меры. А какие меры принимать, мы не знаем, потому что сами кризисные и потому что мир стал совершенно иным, к которому мы непригодны, и поэтому мы никакие вопросы решить не можем. Здесь есть только одно решение – принять систему интегрального перевоспитания. Сейчас или после больших наказаний.
Радиоверсия.
Предел познания. Вывод. Рецессии в некоторых областях науки длятся уже целый век, со времен Эйнштейна и Планка. Мы обрели развитый мозг в процессе эволюции. Потребности были простые – выживать и размножаться. Овладевание речью, огнем, орудиями труда помогало человеку решать такие задачи. Но способствует ли этому квантовая физика? Рассуждения о сложных материях никому еще не помогли выжить. Именно поэтому наш мозг плохо приспособлен к научному познанию. Именно задачи, имеющие практическое значение и отношение к реальной жизни, наш мозг решает. А лучше всего работает, когда кто-то пытается кого-то обмануть. Распознавать чужой обман является важной задачей. Обучающийся самостоятельно и творчески мыслить плохо решает обычные задачи. Средний человек не может заново открыть законы математики. Он может их только выучить. Открытие этих законов – заслуга тех, чьи способности к познанию заметно превышали средний уровень. Чем абстрактнее область знания, тем сложнее нашему мозгу о ней размышлять. Мозг воспринимает мир посредством органов чувств. Мир трехмерен. Все вещества в нем делятся на твердые, жидкие и газообразные. В нем есть цвет, запах и вкус. Его предметы цельны. Но наука раскрывает, что все состоит из атомов, частиц, шариков. Это мы можем воспринять, но что частицы представляют собой волны, мы уже представить не можем. Мы воспринимаем мир веществ и объектов, а не волн, потому что нам нет необходимости воспринимать больше информации для нашего выживания и эволюции. Причем частицы могут одновременно существовать и не существовать, одновременно находиться в разных местах, одновременно быть частицей и волной. И вообще, как они выглядят на самом деле, мы не можем говорить. Все эти описания только в наших представлениях. Сможем ли мы создать общую теорию всего раньше, чем натолкнемся на ограничения, наложенные природой на наши познавательные способности? Реплика. Не только науки, но вся деятельность человека в тупике. Потому что мы существуем внутри нашей природы и не можем выйти за ее границы, воспринимая мир в себе. Поэтому кризис окончательный, тупиковый. Но раскрывается прорыв не вне нас, а в нас, в перестройке нашего восприятия мира. Воспринимать его не в свойстве получения, а в свойстве отдачи. Ведь неживая растительная и животная материи мира состоят из свойств получения и отдачи, двух противоположных и стремящихся к равновесию сил. И только выросшая над инстинктивным животным уровнем природы, наше желание является эгоистическим, неравновешенным, и поэтому наше существование – бесконечная погоня его утолить, поскольку оно неравновешено. Но настоящий кризис всех областей нашей деятельности вынуждает нас искать альтернативу, а она – в дополнение к нашей природе свойства отдачи. Природа вынудит нас уравновесить себя и таким образом уподобиться ей. Так мы обретем возможность беспредельного познания.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.